Мариология. Как уже отмечалось, Златоуст жил в эпоху, непосредственно предшествующую христологическим дискуссиям, но тем не менее счастливо избежал употребления слов, вокруг которых впоследствии разгорелись такие пылкие споры. Уже после смерти святого Иоанна и после Эфесского собора 431 года, провозгласившего Деву Марию Богородицей, ее культ расцвел таким пышным цветом, что стало почти нечестивым, не канонически, а фактически, даже упоминать ее человеческие качества, ибо все в ней считалось совершенным. В западном христианстве, где восторжествовало учение о первородном грехе как об унаследованной от Адама вине, почитание Бога-Матери логически привело к провозглашению в 1854 году догмата о ее непорочном зачатии. Согласно этой догме, Дева Мария волею Божьей свободна даже в момент своего зачатия от наследственной вины и, следовательно, безгрешна. Но в свете святоотеческого понимания первородного греха нет ни оснований, ни надобности для такой догмы. Богоматерь была женщиной, израильтянкой, ни в чем не отличавшейся от других людей, кроме степени своего совершенства. Она была лучшим результатом, венцом всей ветхозаветной истории. Совершенством своей человечности она всей этой истории принадлежала, почему и удостоилась осенением духа стать матерью того, кто эту историю исполнил и завершил. В свете этого понятно, почему мы находим у Златоуста отношение к Деве Марии как к обыкновенной женщине. В комментарии на 12 главу Евангелия от Матфея, стихи с 46 по 49, «Кто матерь моя и кто братья мои», он прямо говорит о наличии у нее простой человеческой слабости и несовершенства. В таком же духе, без всякой экзальтации, он говорит о Марии в проповеди на 2 главу Евангелия от Иоанна. «Да они и не знали его, как должно, ни даже мать его, ни братья. Ты моя мать, и потому ты само чудо делаешь подозрительным». Мы видим, что для Иоанна Златоуста не представляло никакого затруднения читать в Святом Писании именно то, что там было написано. И Восточная Церковь никогда не протестовала против такого трезвого отношения. Никто никогда не обвинял Златоуста в ереси, хотя некоторые современные ученые и предполагают, что чрезвычайное превознесение Богоматери Ефремом Сириным представляет собой скрытую полемику против Златоуста. Доказать это предположение вряд ли возможно. Остановимся на нескольких других моментах учения святого Иоанна. Евхаристия стоит в центре внимания Златоуста, склонявшегося в понимании этого таинства к прямому реализму, к почти физической наглядности. В беседе 46-й на Евангелие от Иоанна, обсуждая значение слов апостола Павла о церкви как об едином теле, он так говорит о причастии: «Чтобы ввести нас в большее содружество с собою и показать свою любовь к нам, он дал желающим не только видеть его, но и осязать, и есть, и касаться зубами плоти его». Златоуст также часто цитируется в контексте спора, начавшегося в XIV веке между католиками и православными, по поводу эпиклезы. Обсуждая освящение даров в тело и кровь Господни, он говорит: «Тогда и ангелы предстоят священнику, и целый сонм небесных сил взывает, и место вокруг жертвенника наполняется ангельскими лицами в честь возлежащего. Некоторый пресвитер, муж дивный и неоднократно видевший откровение, в самое сие время сподобился видеть множество ангелов, одетых в светлые одежды, окружавших жертвенник и поникших главами». Из книги о священстве. «Это таинство и здесь делает для тебя землю небом. Открой же врата неба и взгляни, или лучше, врата не неба, а небо небес, и ты увидишь тогда сказанное. Что там есть самого драгоценного? То же самое я покажу тебе на земле». 24-я беседа на первое послание к Коринфянам. Западные богословы аргументировали, что такое понимание эпиклезы в сущности не отличается от молитвы призывания ангела, который должен понести освященные дары к престолу Божию в католической мессе. В своих взглядах на семейную жизнь святой Иоанн, хотя и всегда оставался строгим моралистом, тем не менее обнаруживал глубокое понимание и терпимость. Он положительно относился к семье и никогда не настаивал на необходимости монашеской жизни для всех. Поучения о семейной жизни рассеяны во многих его проповедях, особенно в комментариях на послания к Коринфянам, Ефесянам и Колоссянам. Так в одной из проповедей на Колоссян он говорит о великом таинстве, в котором два человека становятся одно, но затем в детях это единство становится множеством. Говоря о величии этого таинства, которое служит типом отношений между Христом и Церковью, Златоуст использует это как повод для осуждения сопутствующих свадьбам разнузданного веселья, пьянства и плясок. Святой Иоанн пользуется всевозможными предлогами для обсуждения социальных проблем, в особенности проблемы собственности, о чем, пожалуй, ни один христианский писатель не написал более него. Златоуст считал, что собственность и богатство – великий соблазн, и что они стоят на пути между человеком и Богом. В беседах о статуях он неоднократно говорит о тщете материального благосостояния. Нет ничего ненадежнее богатства. Истинное богатство и изобилие состоит в благах совершенных и не подверженных никакой перемене. Возражения Златоуста против богатства в особенности касаются церкви. Церкви положено печься о человеческих душах, а не о своем внутреннем убранстве. Спаситель во время Тайной Вечери дал своим ученикам пить не из золотой чаши, а подарил им заповедь любви друг к другу. Помимо всего прочего, богатство происходит из неравенства, а следовательно, из несправедливости. Это вполне согласуется с пониманием первородного греха как поражение смертностью и боязни смерти, которые, в свою очередь, заставляют искать мнимое и временное спасение путем накопления богатств. Согласно святому Иоанну, все принадлежит Богу, поэтому такие слова, как «моё», «твоё» и тому подобные, должны быть изгнаны из христианской общины. Проблемы собственности всесторонне обсуждаются в его комментарии на Деяния апостолов. Касаясь вопросов, связанных с существованием государства, Златоуст утверждал, что власть есть последствия греха, и не скрывал своего неодобрения по поводу методов наказания, практикуемых государством, противополагая их принципу милосердия, осуществляемого в церкви. Примером его отношения может служить уже упоминавшийся случай с министром Евтропием, который искал убежища у алтаря. Произнесенная в то воскресенье длинная проповедь в сущности сводится к следующему. «Вот видишь, куда тебя завела политика, а теперь ты пришел в церковь за защитой». Признавая светский авторитет императора, Златоуст считал священство намного выше. Он бесстрашно выступал против императорской власти во всех тех случаях, когда она пыталась вмешаться в церковные дела. С другой стороны, он никогда не пытался использовать государственный авторитет для решения церковных проблем, как это делал его западный современник, святитель Амвросий Медиоланский. Будучи человеком до Константиновой эпохи, Златоуст был чужд принципу симфонии, зарождавшемуся в Византии. Напротив, он склонен был четко разграничивать сферы влияния церкви и государства.